поговорим. Сегодня мы поговорим с вами о Леве Стросе. Мы вернемся к нему и рассмотрим его уже не просто как автора статьи «Иерарха истории», а рассмотрим его как крупнейшего социального антрополога 20 века, представителя структурализма, антропологического структурализма или структурной антропологии. Мэтра, можно сказать, одного из самых таких мощных мэтров социальной антропологии. Леви Строс родился в начале 20 века и умер совсем недавно, в 2009 году, когда ему было 102 года. В Париже от сердечного приступа. Он был, конечно, автором, который представляет необычайный для нас интерес. Не только обилие своих книг, не только многообразие исследований, но и, главное, своим методом, которым он покажет, для того, чтобы исследовать примитивное общество или общество бесписанных культур. Вообще, Леви Строс был универсалистом скорее. И он, например, считал, что бесписанные общества практикуют стиль мышления точно такой же, как и европейский человек. У нас был такой случай, когда мы рассматривали тему специфики архаических обществ, мы говорили о том, что был в истории антропологии такой автор антропологии, профессор Леви Брюн, который считал, что архаические общества мыслят по-другому. В частности, он предложил концепт мистической партиципации, то есть мистического соучастия. Он полагал, что архаическое время мыслит другим образом, чем современный западноевропейский человек. Ну, в частности, речь идет об ассоциативной мысли, о вживании, о партиципации, то есть соучастии, да, ассоциативном соучастии окружающего мира, примитивного человека. А Леви Строс считает, что мысль одинакова. Он в основном опирается на идею того, что мысль имеет структуру. Например, он спрашивает, ну вот скажем, тотем, что это? Это примитивно мыслить о тотеме? Да нет, говорит Леви Строс, это совсем никакое не детское мышление, это не, и совсем никакое не экономическое мышление. Здесь архаический человек думает не о том, как бы употребить тотемного животного в пищу, например, как бы подойти к нему так, чтобы удобнее и безопаснее его съесть. А он задумывается о том, как бы, используя тотем, мыслиться. Потому что отношения между тотемами, отношения между животными, это не что иное, как отношения между человеческими сообществами, между общинами. Поэтому с помощью тотема он дифференцирует, он мыслит. Он создает определенные отношения, мыслительные отношения в пространстве мысли. Поэтому тотем точно так же хорош, как и всякое другое размышление, например, о ставках на бирже, да, о потоках экономических товаров. Просто материал другой. Материал другой у архаического человека. Вот. И тут как раз Леви Строс ставит вопрос о том, что такое структура мышления. Для того, чтобы эту тему как бы немножечко скрыть, мы должны вспомнить, что вообще-то проблема структуры была поднята в философских и лингвистических размышлениях русских мыслителей. В частности, Рикоссо, Трубецкой, частично Проб, ну и некоторые другие. И Леви Строс с этими трудами был знаком. Рассуждение сводилось к тому, что помимо речи, на которой мы с вами говорим, которая течет, может принимать любые формы, извиваться любыми там ручейками, помимо речи, за каждой речью, за каждым высказыванием стоит некий такой мощнейший блок языка. Язык как потенция. Язык вместе со своими, со всеми словами, со всеми понятиями, со всеми своими грамматическими формами, со всеми законами, правилами. Вот этот язык, он потенциален, но когда вы говорите, вы его постоянно призываете. Вы каждую свою речевую формулу вы согласовываете с этим объемом гигантским языка, который по отношению к речи является метауровнем. Метауровнем, невыявленным, неявным, невидным сразу, видным, только если вы начнете придираться к своей речи и спрашивать, а в чем моя ошибка, например, в чем я неправильно высказала, почему я неправильно высказала, почему я сделала ошибку своей, для чего в таком потоке, да, что было неверно. И тогда вы вернетесь к этому объему, к этому резервуару. Но и этот резервуар тоже не есть еще структура. А в этом объеме языка есть некоторые правила, да, которые задают нам высказывания, которые задают возможность говорить, создают эту возможность. Так вот, структуры – это не что иное, как эти правила, которые позволяют нам манипулировать элементами. Вот сами элементы речи – это не структуры. Если мы даже выделим в речи какие-то точки, пункты, это не структура, это вот просто точки, кочки, можно сказать. Да? Мы должны увидеть, как эти точки между собой соотносятся. Поэтому структура – это вещь живая. Как бы, когда мы говорим о структуре общества или мифа, или языка, мы говорим о чем-то живом, что может нам позволить не только описать наличность, но и построить в случае необходимости новую наличность, то есть имеется в виду новый язык, то есть построить новую формулу речи. Вот. Поэтому структура – это вот такая вот, как бы вот как это определить? Ну, можно сказать, что это, например, совокупность отношений между элементами, устойчивых при различных преобразованиях. Совокупность отношений, которые относительно устойчивы при преобразование, да, вот этой, например, речевой формулы, но относительно устойчивой, то есть она тоже может претерпевать изменения. Так приблизительно можно увидеть структуру. Самое главное здесь заключается в том, что Леви-Строс против субстанционалистского подхода, от слова субстанция, субстанция или сущность. То есть общество не застылое. Общество – это не сущность какая-то, которая вот есть и есть, а общество – это динамика. Структура дает возможность процессуальности, процессировать это общество. Общество выстраивается постоянно в соотношении своих элементов. Общество – это отношение элементов. Это не просто элементы, которые застыли в неподвижности, это отношение этих элементов. Ну вот и приблизительно с таким подходом можно теперь попробовать подойти к структуре, да, к структуре в социальной антропологии. С чего начинает Леви-Строс? Ну, во-первых, он высоко оценивает усилия предшествующих социальных антропологов, которые сделали достаточно много для того, чтобы эти структуры обнаружить. В частности, Бронислав Малиновский, польский, польско-английский социальный антрополог, да, приходите, польско-английский социальный антрополог, который, разбираясь с поселениями на Добрянских островах в Полинезии, в Меланезии, пришел к выводу, что существуют некоторые такие вот блоки элементов, которые постоянны, и с помощью которых можно это общество фиксировать. Ну, надо также сказать, что сначала, конечно, мы должны вспомнить о том, что Леви-Строс работал уже на базе признания дуальности человеческого общества. Он опирался, возможно, он был знаком также с работами Золотарева. Это один из крупнейших русских социальных антропологов, этнологов, до сих пор еще, кстати, не напечатанным у нас в стране, но это человек, который впервые сформулировал идею о бинарности человеческого общества, о том, что в основе человеческой общины, общежития, лежит два, а не один. Ну, известно, что вообще идея о том, единица или двойка, что лежит в основании мира. Об этом спорили пифагорейцы. Они считали, что единица древнегреческая, да? Например, Пифагор считал, что единица – это просто Бог. И о ней даже не стоит говорить. Она вообще даже не это нечто апофатическое, не называемое. А вот двойка – это уже то начало, с которым можно… Это уже цифра, это уже число. Это число, с которым можно, о котором можно говорить и с помощью которого можно описывать мир. Вообще бинарность, дуальность, двойственность, она свойственна человеческому сознанию. Все человеческие мифы дуальны. Всякое психологическое пространство маленького ребенка дуально. Ну, мы можем просто это просто. Свет, тень. Это свет, день, ночь. Мужчина, женщина. Право, лево. Мы живем в дуальном пространстве. Вот это дуальное пространство, дуальный мир, он был зафиксирован, ну, многими, конечно, социальными антропологами, Золотаревым в первую очередь. Его работу, кстати, Вячеслав Иванов, Вячеслав Всеволодович Иванов, тот антрополог, которого мы тоже будем, русский антрополог, советский, которого мы будем изучать, он видел эту рукопись, валяющуюся в каком-то из научно-исследовательских институтов на полу, где-то в каком-то хранилище, и по ней просто ходили. Ее не издали в советское время, потому что она, ну, она называлась «Дуальность родоплеменных отношений», «Дуальность космогонических представлений этих групп», да, скажем, северных народов, на базе северных народов. Это было совершенно неуместно в рамках нашей такой материалистической науки. Это как-то не очень нравилось, поэтому работа валялась. До сих пор ее не издали. Но, тем не менее, на Западе известно, что Золотарев является автором вот этой вот концепции дуальности, вот первой фиксированной. Ну и далее, вслед за ним, пожалуй, или, может быть, независимо от него, но как бы уже временным образом после него, стали приходить к выводу о том, что бинарная структура является базовой. Ну, мы знаем о том, что запрет на инцест предполагает базовая черта, основная черта человеческого общества, которая отличает человека от животного. Запрет на инцест – это запрет на сиюминутную реализацию своего желания. Это значит, что человек откладывает от реализации своего непосредственного желания и откладывает. Вот это откладывание желания на потом, да, на определенный, неопределенный срок, да, означает, что здесь есть человек. Животное не откладывает своих желаний. Животное реализует их сразу. Когда брат отдает свою сестру в другое племя или в другой род, в другую фратрию, то есть в структуру, которая является, находится в бинарном отношении с данной структурой, да, двойственную, то есть ну, зеркальную структуру, да, он ожидает, конечно, что оттуда ему придет также жена в виде сестры какого-то другого человека. Но, тем не менее, он отдает эту сестру туда, вместо того, чтобы войти с ней в любовные отношения, что, в принципе, некоторые социальные антропологи полагали, что в основе человеческого общества вообще-то первоначально лежит промискуитет. То есть, что первоначальные человеческие орды, они практиковали промискуитет. Сейчас этот вопрос, конечно, отпадает. Человек начинается там, где начинается запрет на непосредственность. Человек – искусственное существо, человек – существо в культуре. Прежде всего, он поставил между собой и природой, он поставил ритуал. И даже если человек, например, вступает в очень такие странные отношения между собой, которые очень напоминают природные отношения, ну, предположим, сексуальные оргии. Вот мы на Трабрианских островах, например, Малиновский фиксирует наличие сексуальных оргий, эротических оргий во время лунных праздников, во время там, различных специальных эскапад девичьих, например, девушки ходят в соседние деревни для того, чтобы понравиться парням и вступить с ними в любовные отношения. Но все эти отношения опосредованы таким количеством, во-первых, табу, во-вторых, таким количеством сложных приуготовлений, например, девушки в раскрашенных юбочках приходят на край деревни, садятся где-то на краю леса, вытаскивают свои косметические приборы и наносят себе на лицо специальные украшающие и знаки, обрисовывая там себе глаза, губы, возможно, даже нанося какие-то маски себе на лицо. И только потом к ним подходит, а группа парней уже ждет где-то там, на краю деревни. И она подходит, группа парней, с подарками, и эти подарки дарятся девушке. либо принимают подарок, либо не принимают подарок. Везде существует иерархия. Конечно, самые знатные такие ранговые парни из деревни дарят лучшие подарки, наверное, и имеют право как бы первенства в выборе девушек. Ну и так далее. Дальше начинается с точки зрения Бронислава Малиновского оргия. То есть все расходятся как бы по лесу в любовном таком как бы воодушевлении. Но, смотрите, все это абсолютно культурно кондиционировано, то есть культурно обусловлено. Ничего просто так не происходит. Речь идет о ритуальном отношении, о ритуальных отношениях, отношениях, которые обусловлены культурой. Они скажутся странно не нам, но если мы посмотрим более внимательно. Кстати, мы Бронислава Малиновского будем проходить с вами, мы будем его читать, вот именно эту работу, потому что она очень полноценная, очень такая развернутая, не только потому, что там рассмотрено. Там рассмотрено очень много аспектов жизни, а именно брак в различных его аспектах, смерть, рождение, ритуальность, которая мифы происхождения. Добрянские острова предлагают являются обществами матрилинейными. Еще родства идут по материнской линии. И эти общества являются, скорее всего, такими обществами, в которых считается, что человек происходит из земли, то есть из как бы из материнской утробы, то есть общества, которые высоко ставят хтоническое материнское начало. Это нам важно, потому что мы сейчас к этому как раз подойдем. Итак, самое страшное с нашей точки зрения оргийное. Праздники имеют глубоко ритуальный, то есть культурный характер. Вот. Поэтому мы, когда говорим о том, что инцест является началом всей, запретный инцест является началом, точкой, той точкой, в которой возникает человек, мы не ошибаемся. И дуальность, когда мы говорим о дуальности, как о принципе, главном принципе человеческого общества, мы тоже не ошибаемся. Но с точки зрения Леви-Стросса, вот фиксировать одну только дуальность мало. Надо, это, конечно, структура, это, конечно, элементарная структура, элементарная бинарная структура. Куда бы мы ни появились, куда бы мы ни пришли вот, в архаическом мире, мы везде увидим двойственность, везде. Она будет реализована по-разному, она может быть замаскирована, она может быть смазана. Например, в некоторых деревнях, она может быть также кратным образом увеличена, там, до 4 или до 8, предположим, да, групп. При том, что групп будет 8 в деревне, то есть деревня будет разделена на 8 частей, все равно принципиально это будет две фракции. То есть там подкладки всех отношений, вот этих поверхностных отношений. Там некоторые группы будут образовывать, будут, например, организовывать какие-то праздники, некоторые группы будут участвовать из этих 8, будут организаторами военных выступлений, некоторые будут, там, скажем, певцами, кто-то будет, например, отвечать за похороны, и так далее. Может быть разделены функции, но все равно будет две принципиальных фратрии. Две принципиальных фратрии, которые будут постоянно осуществлять обмен женщинами. Кстати, например, очень приятно об этом обмене женщинами говорил Жорж Батай, который писал о том, что вообще обмен женщинами – это просто как будто бы, когда кто-то отдает женщину, это как будто бы выставляется шампанское. Да. И он ожидает, что такой же бокал шампанского придет к нему через какое-то время, что такой же праздник и будет в его доме. Да. Но помимо вот этой дуальной структуры, конечно, существуют и другие структуры, более сложные. Помимо двойной структуры бинарности, английские социальные антропологи, функционалисты, выделили еще одну структуру, которая зафиксирована в социально-антропологической науке под словом, под термином авункулат. 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 Структура эта была выделена Эвансом Ричардом, английским антропологом, при исследовании африканских сообществ. Речь шла о том, что для того, чтобы понять динамику человеческих отношений, необходимо принять во внимание следующую структуру. Значит, авангулад. Авангулад означает, что в отношениях семьи, то есть семьи, состоящей из мужа, жены и детей, или там одного ребенка, в данном случае, наверное, достаточно для схемы, обязательно должен принимать участие некто третий, четвертый или пятый, там по счету. Но это должен быть дядя. Дядя по материнской линии. Вот этот элемент дяди является фундаментальным. И его участие в этой структуре говорит очень многое о том, как организовано общество, как строятся там отношения, любые, всякие отношения между всеми членами рода. Ну, как это может быть? Леви-Строс в своем случае, когда он стал рассматривать отношения, семейные отношения, он тоже пришел к выводу, что обязательное включение второго слоя, помимо семьи, да, обязательно включение второго слоя и обязательно включение так называемых второстепенных родственников, то есть кузин, кузенов, дядей, тетей и так далее. Что только это рассмотрение даст возможность нам построить правильную верную структуру. Вот она для них составляет, да, структуру общества. Структуру общества, да, это структура, это базовая, элементарная структура общества. Семья не является базовой структурой общества. Две семьи являются базовой структурой общества. Две, всегда два. Два, число два. А вот когда вы включаете дядю, кузин, сразу появляется вот этот второй как раз уровень. Второй уровень, то есть вторая семья возникает. Вот они вступают во взаимоотношения. Кто они? Дядя является, значит, в матрилинейном обществе, дядя является... Тут нам придется вернуться к Брониславу Малиновскому, потому что на Тарбрианских островах как раз прекрасным образом реализована матрилинейность. Матрилинейность – это счет родства по материнской линии. Что это значит? Это значит, что отец не очень считается существенным и важным в общественном раскладе. Если счет идет по материнской линии, то главой семьи является кто? Ее брат. Брат матери. Да? Матери есть дети. Главой рода является брат. Брат является главным в организации семейной жизни этой женщины, сестры, своей собственной сестры. Более того, брат должен содержать свою сестру, как только она выходит замуж, ну, приблизительно на 50%, то есть его поставки, пищевые поставки, поставки других товаров, в эту семью, в семью своей сестры, являются значительными. Для них выделяется специальный сектор, специальная секция в доме, хранилище для зерна, для ямса, для пара, для различных продуктов, которыми питается это общество. Дядя работает на свою сестру. Всякий брат работает на свою сестру до тех пор, пока не произойдет какие-то изменения матримониальные. То есть мужчина работает на женщину. Женщина является главной. В этом смысле ее муж является второстепенным. А на Тарбрианских островах вообще считается, что муж не принимает участие в рождении ребенка, что рождение ребенка происходит за счет духов. Духов приносят маленьких духов, которые живут специально в особой такой стране, счастливой стране, там этих духов приносят Зинка. Хотите спросить?
Да, я хотела спросить, в случаях, когда нет брата.
Когда что?
Нет брата, и они все.
Такого не бывает. Дело в том, что в этих семьях по 5, по 6 детей. Это практически невозможно. Если нет братьев, эта женщина является очень бедной. За нее вряд ли кто-то будет просить ее руки. Обязательно будут просить руку у тех девушек, у которых много братьев, потому что в этом случае поставки будут грандиозными, весомыми. Поэтому, конечно, искатели богатых невест ищут невест с братьями. Но это нюанс. А тут нам важно другое. Важно, что мужчина является, муж женщины является неважным, не принимающим участие в рождении ребенка. И тем не менее, его отношения с детьми чрезвычайно нежные и близкие. Отца своего, когда дети хоронят, уже зайдем еще дальше, Бронислава Малиновского, когда они хоронят, они говорят, это тот человек, которому мы писали на колени. То есть такая интимная близость, такая, так сказать, заботливость этого отца, который возится со своими детьми в самых таких крайних и привлекательных случаях, она заставляет детей быть чрезвычайно почтительными. Почтительность, правда, выражается в том, что они вырезают кости из его трупа и их обсасывают. В этом заключается почтительность, ритуальная почтительность. Не удивляйтесь, мы об этом поговорим, когда будем обсуждать Бронислава Малиновского более подробно. Потому что кости от похороненных людей остаются в семье. Они остаются также черепа, которые служат специальными горшками для разных там жидкостей или, скажем, для извести. Также кости, которые работают как лопаточки. И некоторые кости, которые являются самыми центральными и главными в человеческом скелете, они остаются как украшения. Но это тоже преступление. А вот что касается отца, то отношение отца с детьми очень душевное и сентиментальное, в то время как отношение между детьми и дядей чрезвычайно жесткое и формальное, потому что дядя на самом деле отвечает за то, чтобы этот ребенок социализовался вовремя, чтобы он взрослел правильно, чтобы он не пошел какой-то неправильный, не нарушил каких-нибудь табу, да, чтобы он экономически процветал до определенного возраста, чтобы потом он получил соответствующие навыки и мог работать точно так же на свою сестру. То есть получил трудовые навыки, навыки профессиональные, и мог работать на свою собственную сестру. Да, дядя отвечает. Поэтому отношения с дядей достаточно жесткие. И вот заметил это, правда, Эванс Причард на англичане тоже вместе с Малиновским он работал, сотрудничал. Он заметил это на примере южноафриканских племен, что если вот так выстраиваются отношения, то есть теплые отношения между ребенком и отцом и жесткие отношения между дядей и ребенком данным, то и два других отношения будут соответствующими. А именно какие? Здесь мы еще имеем отношения между мужем и женой и между братом и сестрой. Правильно? Вот в этой четверице, да, между мужем и женой, братом и сестрой. Так вот, натроприально. Между братом и сестрой табуированные отношения. Они табуированы. То есть они даже не могут жить под одной крышей. Они живут под одной крышей до определенного возраста, ну лет до 5. Потом их разводят по разным местам. Сестра и брат не могут вмешиваться в интимные дела друг друга. Они не принимают участие, никогда не советуют, кто должен жениться, да, никогда не участвуют в обсуждении каких-то там всяких психологических тонкостей. Да? То есть они разведены. А муж и жена находятся при этом в достаточно дружелюбных и таких очень душевных отношениях. Да? Несмотря на то, что жена на Трабрианах всегда выступает впереди своего мужа, даже если это прогулка или если это, предположим, какое-то совместное действие на площади, тем не менее между женой и мужем всегда очень душевные отношения. Всегда похороны, на похоронах жена плачет и рыдает. И не только потому, что, кстати, жена является свояком, она не является родственником, вы понимаете, да? Понимаете, что отношения между свояками, отношения между родственниками разные. Вот жена является человеком для мужа абсолютно чуждым, то есть он ее выбирает из другого рода. Она не из его рода, поэтому она является свояком или свояченицей. И все, что с ней связано, все, что связано с ее родом, это все свояки. А родственники для мужа – это его собственные родственники, то есть это его сестра и все, что связано с материнской линией. Понимаете, да? Вот это все очень сложно. Это все надо внимательнейшим образом отслеживать. Таким образом, получилось, что если два отношения, одно отношение такое, другое такое, то третье и четвертое, соответственно, сразу заданы. Формула у Эванса Причарда была такая, что смотрите, что отношения между дядей и племянник, если мы выстроим такую дробь, А, Б, С, Д, да? Две дроби. Между ними поставлен знак равенства. В первой дроби, рисуйте себе,
значит, формула такая. Отношения мы обозначим, например, вот таким значком. Отношения между дядей и племянником, да, соотносятся с отношением между братом и сестрой. Вот так мы разделим это у нас просто обозначение групп, да, это у нас первое, второе, третье, четвертое. Между братом и сестрой также соотносятся как отношения отец. Сыну относится к мужу и жене. То есть, ну, например, если отношения между мужем и женой, предположим, доверительные, теплые, близкие. Да? То есть, вот мужчина и женщина, например, добродушные отношения, а брат и сестра формальные, табуированные, кто-то табу. А здесь добродушность, да? Искренность. Значит, можно вычислить сразу, какие вот два остальных. То есть вот эти будут тогда вырванные отношения, а вот эти будут, это отец, это будут искренние. А вот это вырванные. То есть, ну, это вырванные и близкие к нему, то есть жесткие отношения. Формальные отношения, административно-бухгалтерские отношения. Да? То есть дядя надзирает, можно сказать, над своим племянником, внимательно наблюдая за его внутренним развитием. Вот. Значит, Леви Строс полагает, что вот именно такого рода отношения, вот такого рода отношения, которые практически работают для всего общества. Если мы знаем какой-то элемент структуры, то мы можем вычислить все остальное. Это значит, что здесь есть определенные отношения между элементами, которые являются постоянными, которые являются константами. И мы можем выстраивать, мы можем сразу понимать, а что, собственно, что это за общество. Да? Если мы, например, знаем, что оно патрилинейное, то это означает, что счет идет по линии отца. Да? И дальше мы должны сразу смотреть, а роль дяди? Какая роль дяди по матери в этом случае? Ну, наверное, никакая, потому что в этом случае отец является главой рода. Патрилинейные отношения, патрилинейный линяж. Да? Это что значит? Что идет фамилия, то есть фамилия ребенка присваивается по роду отца. А тогда авакулат наш становится условным достаточно. Да? То есть роль дяди становится очень условной. Он брат матери. Ну и просто можно сказать мужская мать. Да? То есть это мужчина-мать, что называется. То есть он никакой роли не будет играть. Тогда, скорее всего, между дядей и племянником будут какие отношения?
Теплые.
Теплые.
Ну, это, например...
А между отцом, который является главой рода, который должен теперь обеспечивать социальное продвижение своего сына, который должен следить за тем, чтобы он выполнял все правила, законы, табу общества, да? Значит, отношения будут более формальные, да, возможно, даже враждебные, между отцом и сыном. Дальше. Какие будут отношения между братом и сестрой, и мужем и женой? А вот тут может быть по-разному. Вот если, например, мы берем общество черкесов, наших черкесов, то здесь как раз мы имеем патрилинейное общество, патрилинейное, поэтому отношения между дядей и сыном и племянником очень теплые, и дядя дарит племяннику на
свадьбу
коня. А вот если мы посмотрим с отцом, то отношения очень напряженные. Дальше, если мы посмотрим отношения между сестрой и братом, у черкесов, очень теплые. Более того, теплые до такой степени, что, например, сестра может усыновить своего брата и спать с ним в одной постели. Это означает абсолютно невинный сон. Абсолютно невинно. То есть такая любовь. Любовь именно платоническая. А одновременно между мужем и женой всегда отношения достаточно холодно демонстрируют. То есть холодные. То есть очень было бы, например, странно, если бы мужчины спросили о здоровье его жены. Это не приветствуется. То есть мужчины, например, и женщины, муж и жена выходят в общество, ну, как бы на расстоянии, на небольшом расстоянии. То есть они, может быть, даже и не могут взять друг друга за руку. Это считается не очень соответствующим этим правилам. Представьте себе, во всех обществах работают вот эти структуры. То есть патрилинейность сразу дает нам вот такой вот четверной расклад. Да? Он является как бы противоположным. Крестом, да, как бы крестом. Здесь так, а здесь так. Да? Вот. Но это можно, если, то есть таким образом получается, что если вы получили какую-то информацию об этом обществе, остальное вы можете восстановить по схеме, по структуре. Вот так Леви-Строс посчитал, что это, вот именно эта такая сложная комбинация и является элементарной структурой общества. А вот если брать эти просто отношения, например, дядя с племянником, то это элемент, это не структура, это просто элемент. Он нам почти ничего не дает. А вот эта четверная структура дает нам сразу описание общества довольно полноценное. То есть мы можем прогнозировать какое-то развитие событий. Следующая тема. Структура миф. Да, конечно.
Получается, что я просто наблюдал в действительности на основе Строса или он на основе чего?
Вообще надо сказать, что Леви-Строс занимался полевыми исследованиями недолго. Когда он был молодым, он поехал в Сан-Паулу и, посчитав, что там ему удастся встретиться с индейцами, наблюдать за ними, но на самом деле в полях он провел очень недолго и написал книжку «Печальные тропики», которая как раз приместилась, по-моему, уже среди индейцев. Написал книжку «Печальные тропики» и в ней зафиксировал весь свой опыт. В основном он пришел к выводу, что он не полевой исследователь, что он в основном теоретик и умом как бы постигает. То есть он вообще опыт имелся Причардом и Леновским. Знаком был просто с его трудами и, может быть, знаком лично. Вот, и поэтому он как бы осваивал этот опыт и его теоретизировал. Вот. Теперь структура мифа. Значит, говорит, что миф это вовсе не игра воображения, вовсе не какая-то там философская свободная спекуляция, а миф это структура. Это структура, которая изоморфична, то есть подобна, соответствует социальным отношениям в архаическом обществе. Кажется часто, что миф является неким произвольным рассказом. Часто рассказ как-то обрывается, ломается. Вдруг происходит какой-то переход с одного уровня на другое, непонимание. Герой куда-то пропадает, вводятся какие-то новые герои. Кажется, что все это ведет себя, что вся история, вся эта линия ведет себя довольно хаотично, логически. Но Леви-Строс говорит, вот наша задача как раз заключается в том, чтобы в этом видимом таком феноменологическом хаосе в порядке найти структуру. Давайте найдем структуры в мифе точно так же, как мы находим структуры в языке. Вот мы знаем, что в языке, например, есть фонема. Вот мы берем слово, и мы можем из этого слова вытащить фонему, которая будет давать нам корень этого слова фактически. Мы можем восстановить из этой фонемы, мы можем восстановить весь языковый ряд, всю систему языковых синонимов, например, да, всю систему синонимов. Рассмотреть целый куст там, языку. Точно так же можно вытащить мифем. Вот слово мифем. Да? Мы должны найти мифем. Как это сделать? Когда вы движетесь по тексту мифа, да, по дорожке вот этой мифологической, часто вы видите, что нечто повторяется. Приблизительно это выглядит как так, что повторяются некие отношения, некие события. Или даже не события, а некий стереотипный ход поведения, например, героя. То есть некий стереотип. Вы его увидите, отслеживаете. Возможно, эти отношения возникают не между старым героем, а между какими-то новыми двумя героями, которых вводят. Вот Леви-Строс говорит, а давайте посмотрим на миф, как на музыкальное произведение. Вот у музыкального произведения есть диахронический ряд, то есть в истории, да, движение музыки во времени, диахроника. Вот идет мелодия, да, вот она идет, там развивается. Мы должны за ней следить. Но музыкальном произведении есть еще некоторая синхрония. То есть время от времени мы сталкиваемся с тем, что мелодия повторяется. А давайте представим, что мы вот эту мелодию, вот эти повторы, мы их выстроим в некую такую колонку. То есть мы не просто будем по линии следить, мы построим колонку. И посмотрим, то есть одно повторяющуюся мелодию под другой повторяющуюся мелодию выстроим и посмотрим. Вот это, пожалуй, будет структурой. Вот точно так же в мифе. Предположим, представим, что миф это там 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, там, и какая-то пошла такая хаотическая набор цифр. Давайте выстроим вот эти цифры друг под другом. И посмотрим в колонке, посмотрим, что получается. Ну, в качестве образцового мифа, который Леви-Стросс предлагает нам исследовать, он берет миф об Эдипе. Миф всем известный, мы его сейчас будем с вами разбирать. Для того, чтобы нам разобрать этот миф, для начала мы нарисуем такой вот колонки, четыре колонки, и туда запишем кое-какие формулы. Мы будем рассматривать миф как оркестровую партитуру. Мы хотим сгруппировать повторяющиеся блоки в колонки из четырех и рисуем такую таблицу из четырех столбиков. Если мы хотим миф рассказать, мы, конечно, ни на какие колонки обращать внимание не должны. Мы должны просто его рассказывать. А если мы хотим его понять, говорит Леви-Стросс, как раз тут нам эти колонки помогут. Ну, начнем с того, что мы запишем в колонке, еще не совсем понимая, что это такое, мы запишем в колонке вот эту таблицу. Мы, вернее, запишем в колонке некоторые формулы, которые нам покажутся сначала страшными. Итак, первая колонка. Мы пишем следующую фразу. Кадм ищет Европу. Кадм ищет Европу. Я просила вас прочитать и познакомиться с мифом о Эдипе, девочки на задней партии, мне ужасно трудно. Вы очень сильно разбавляете мне этот самый телевизионный проект, можно сказать. Итак, Кадм ищет Европу. Прочитали вообще вы? Прочитали?
Да. И Леви-Стросс тоже.
И Леви-Стросс читали. Прекрасно. Значит, Кадм ищет. Тогда можете задавать мне вопросы по ходу дела. Все вопросы, которые были заданы, были умными, достаточно правильными, точными, соответствующими тексту. Значит, Кадм ищет Европу. Первая строка. Дальше. Эдип женится на Иокасте. В этой же колонке ниже. Эдип женится на Иокасте. Ну, можно пропустить там одну строчку и написать. Дальше. Антигона, вопреки запрету, хоронит брата Полиника. Может, часть слов упустить. Антигона, вопреки запрету, хоронит брата Полиника. Это третья строчка в этой первой колонке. Перешли ко второй колонке, да. А внизу колонки напишем такое обобщение. Хромное родство гипертрофировано. Внизу этой колонки пишем формулу. Хромное родство гипертрофировано. Вторая колонка. В ее самой нижней строке мы напишем тоже обобщение, которое звучит так. Хромное родство недооценено. Дальше поднимемся вверх и напишем еще три формулы. Спартанцы убивают друг друга в войне. Эдип убивает, вторая строчка. Эдип убивает отца Лая. И Этиопа убивает брата Полиника. Спартанцы убивают друг друга в войне или в резне. Эдип убивает отца Лая, следующая строка. Дальше Этиопа убивает брата Полиника. Фразу, что кровное родство недооценено или обесценено, мы написали тоже. Третья колонка. Убийство хтонической сущности. Внизу пишем. Убийство хтонической сущности. В самом низу. Это обобщение того, что в этой колонке описывается, какие события описываются.
Какое предыдущее обобщение?
Предыдущее обобщение второй колонки. Кровное родство недооценено или обесценено. Третья колонка. Убийство дракона или убийство хтонической сущности. Хтонического существа. В этой колонке мы пишем, как убивает дракона. Эдип убивает Фукса. Ну и можно написать самоубийство Иокаста. Самоубийство Иокаста. Четвертая колонка. Обобщение этой колонки является формула. Идея о хтоническом происхождении человека. Идея о хтоническом происхождении человека. Это обобщение четвертой колонки. Внизу пишем. Идея о хтоническом происхождении человека. А в самой колонке мы пишем тоже четыре строчки. Лабдак, отец Лая, хромой. Отец Лая, нужно не обязательно имя, отец Лая, хромой. Второе. Лай, левша. Лай, левша. Эдип, следующая строчка. Эдип, толстоногий. Четвертая строка. Самоослепление Эдипа. Ну, кажется, почти что чем-то совершенно каким-то бессмысленным, да, все вот это. Или нет, или уже что-то проглядывает. Кто-то что-то уже о чем-то догадался, да, когда читали.
Можно мне вопрос,
да? Да.
Вот по последней колонке, получается, каждый вот из этих героев описан, что у него какие-то, ну, дефекты.
Дефект. Совершенно верно.
Я не поняла, как эти дефекты связаны с тем, что, по сути, по структуре мифа каждый из них рождается из земли, что это признак земли.
Да.
Почему вот ломаные конечности символизируют землю?
Да, да. Мы сейчас дальше последовательно. Мы должны вспомнить о том, что отец Кадма. Кадма – это герой, который появляется, Леви Строс начинает свое исследование с Кадма. Кадма – это так. Значит, Кадма – это сын Агенора, финикийского царя. Финикия, как вы знаете, на противоположном берегу Средиземного моря находится. Да? Значит, таким образом, Кадм вместе с двумя своими другими братьями отправляется своим отцом Агенором на поиск сестры Европы. Сестру украл никто иной, как Зевс. Знаете эту картину, да? Зевс похищает Европу. И такой рогатый год плывет в море, да, и на его загривке сидит девушка. Вот, будучи очарованной ее красотой, он ее украдывает. И отец посылает своих детей искать сестру. Все братья довольно быстро успокаиваются, но он говорит им, чтобы они не возвращались к сестре. Братья довольно быстро успокаиваются двое и основывают какие-то города там на побережье Малой Азии. И там становятся вождями, царями и благоденствуют. Не нашли сестру, потому что Зевс, конечно, ее очень хорошо спрятал. А вот Кадм – это тот брат, который продолжает ее искать. И он идет для того, чтобы получить какую-то информацию, он идет в Дельфы, то есть Дельфийское святилище, где есть Дельфийский оракул, который пророчествует и говорит, что каждому делать. Да? Туда ходят, отправляются все цари, в том числе греческие. Вот, и Кадм получает там соображение о том, что ему необходимо прекратить искать свою сестру, увидеть корову, которая будет перед выходом из святилища, отправиться за этой коровой, и там, где она ляжет, там основать город Фивы. Так Кадм делает вместе со своими друзьями и военными ополченцами, которые с ним отправились в поход. Они в Биоте корова на прекрасном лугу ложится, и там они решают организовать, устроить город. Для этого они идут к источнику, но там охраняет источник дракон. Этот дракон пожирает воинов Кадма. Кадм долго ждет своих друзей, но они долго не возвращаются, тогда он сам отправляется к этому источнику. Там он встречается с драконом. Он с ним сражается, протыкает его своим копьем и убивает. После этого к нему приходит Афина, советует ему вытащить зубы у дракона и посеять эти зубы на поле. На этом поле, где всегда... Да, из этих зубов действительно взойдут воины. И как только они взойдут, это будут спартанцы, как только они взойдут, они начнут между собой великую битву. И друг друга скинуть уничтожат. Пока не останется 5 человек. Когда останется 5 человек, они вместе с Кадмом принесут различные там жертвоприношения, искупления, и они начнут строить Фивы. За то, что Кад убил дракона, который являлся одним из свиты бога Ареса, бога войны, его наказывают. Он должен 8 лет отслужить богу Аресу. После того, как он это делает, его ставят на царство в город Филы, который уже к этому времени построил. Вот этот город, как раз, который они основали и построили. Он становится царем и долго царствует. Ему даются жены, женщины прекрасной гармонии, с которой он благополучно много лет живет. Под конец жизни, правда, Кадма уходит в странство. И странствует и скитается достаточно долго. А в самом конце жизни он превращает в змею, потому что на самом деле боги никогда не прощают таких вещей, когда убивают их существ из их пантеона. То есть дракон был таким как бы приближенным, да, существом Ареса, и поэтому Кадм должен понести наказание. Все-таки в конце жизни он превращается в его ноги превращаются в змеиный хвост, точно так же, как и ноги его жены. Это Кадм. Что мы здесь видим? Давайте посмотрим. Значит, первое. Кадм ищет Европу. Все братья уже успокоились. Кадм нет. Слишком близко к инцесту. Слишком сильные чувства, которые Кадма обуревают к его сестре. Да? Слишком много эмоций. Ему предлагают успокоиться. Боги, да, ему предлагают остановиться в этом деле. Значит, остановить инцест. Да? А дальше. Дальше зубы дракона. Дракон. Зубы дракона. Афина, которая говорит посеять зубы дракона. Значит, вот это одна из самых сложных тем. На самом деле, мы с вами уже говорили о том, что в начале либо единица, либо двойка. Вот эта идея, единица или двойка, она завораживает мышление философов, не только там мифологов, да? Но все размышляют, вот откуда человек? Из соединения мужчины и женщины или из земли? Идея того, что человек из земли, очень распространена у архаических народов. Чрезвычайно распространена. То есть великая богиня-мать рождает так, как рождает женщина. Да? Они, естественно, рождают женщину. Но почему один получается из двух, если принять гипотезу, что человек рождается от своего отца и матери, почему один рождается из двух? Почему для того, чтобы родился один, нужно двое? Вот это вот поражает, да, воображение. Вот это вот является вопросом. Почему не из одного один, а из двух один? Поэтому на этот вопрос два ответа. Вот хтоническое происхождение человека, автохтонное происхождение человека. То есть великая мать, которая в своем, это называется партеногенезия, то есть в автономном, без мужчины рождается, да? Рождает существо, рождает человека. Многие мифы, и полинезийские, и индейские мифы в разных концах света, они как раз показывают, как люди, которые выходят из-под земли, как они, ну, используя различные ухищрения, они выбираются наружу, из этих там, черных, темных таких казематов, видят, что здесь свет, и тогда они вновь возвращаются и приводят эти главные герои, как правило, два, и бывает два, это, как правило, два близнеца, которые вновь опускаются и вновь приводят свое племя на землю, проходя вот в эти вот темные такие пещеры и вновь выходя на свет. Вот идея хтонического происхождения человека от Великой Матери завораживает греческое сознание, и не только греческое, любое архаическое сознание. Вся, естественно, Полинезия, она именно таким образом представляет происхождение человека. Именно так. Вы помните, я вам говорила, что отец не принимает участие в рождении ребенка, да? Не принимает. Духи и Великая Мать. Великая Мать, она участвует. Великая Мать участвует в рождении детей. Вот. Вторая версия. Один из двух. То есть мужчина и женщина порождают одного ребенка. Вот эта версия. Здесь, на базе этого мифа, на фоне этого мифа, начинает побеждать. Это выражено в чем, с точки зрения Леви-Строса? Это выражено в том, что, во-первых, происходит убийство хтонических сущностей ну, в данном случае убийство дракона, да? Человек убивает дракона. То есть он убивает эту хтоническое существо, которое отвечает за или является каким-то элементом этого рождения хтонического человека, да? Или во всяком случае в свите, да? В свите великих матерей. Великих матерей. И здесь мы видим, что драконы умещаются. Значит, побеждает версия двуполости. Одновременно здесь показано, что хтонические люди, они обязательно обладают какими-то недостатками. Да? Во всех мифах хтонического происхождения человека, люди, которые выходят из-под земли, не могут хорошо ходить. Как правило, они их шатают то влево, то вправо, то взад, вперед, или они прихрамывают, или у них какие-нибудь другие недостатки. И здесь мы видим, что герои, в частности, обладают уже кое-какими недостатками. Да, пока мы еще этого не видим, пока мы еще до Лая не дошли, первый тут Лай и его отец Лавдак. Но во всяком случае, здесь вот в дальнейшем, сейчас мы будем дальше двигаться, мы увидим, что хтонические герои всегда несколько неуклюжи. Да? Дальше. Что происходит дальше? Дальше Леви-Строс перепрыгивает через несколько поколений. Кстати, в родственниках у Карма, который вот превратился в змея в конце своей жизни, в его, так сказать, внуках, есть и такая героиня, как Семела. А Семела – это еще одна девушка, которая вызвала интерес Зевса, с которой он соединился и родил бога Диониса. Потом я вам расскажу подробную историю. Гера, ревнивая Гера, подговорила Семелу попросить Зевса явиться ей в его истинном облике. Он дал такое обещание Семеле, явился ей в истинном образе в виде молнии и сжег ее. Но в последний момент выхватил ребенка из ее чрева и поместил к себе в бедро, спрятав его, чтобы доносить этого ребенка. Это был Дионис. Но это ладно, это между прочим, то есть вот в этой линии Кадм и Лай, потом Эдип, также есть еще интересный персонаж Семена, который тоже представляет для нас большой интерес. Вот. Ну а дальше Леви-Строс переходит уже к Лаю. Лай – это отец Эдипа, который царствует в этих же самых Фивах. Ему как-то раз его жена Иокаста, Лай и Акаста, они царь-царица, отправляются, как обычно это бывает, в священные Дельфы для того, чтобы получить предсказание. И Дельфийский оракул говорит, что ваш сын будет вашей смертью, поэтому вы не должны рождать сына. И в это же самое время как раз и Акаста тяжелеет и рождает ребенка. Лай настолько свято верит в предсказание оракула, что он даже, несмотря на этого ребенка, он только прокалывает ему ноги, он ему увечит ноги и отправляет трехдневного ребенка вместе с пастухом в горы, чтобы он его там оставил, в горах. Но пастух жалеет ребенка и отдает его другому пастуху. А тот пастух является пастухом царя Полиба, рядом находящегося, в соседнем городе. И он приносит этого ребенка царю. Царь его берет себе в сыновья, он ему нравится очень, этот ребенок, он его вылечивает. И ребенок растет, развивается и думает, что он сын царя Полиба. В какой-то момент до него доходят слухи, что не все так просто, и тогда этот ребенок, которого зовут Эдип, а Эдипом его зовут именно потому, что у него были распухшие ноги, такое имя ему дал как раз пастух, увидев вот эти распухшие ноги ребенка, он отправляется в Дельфы для того, чтобы разъяснить ситуацию. Кто-то ему сказал из окружения, что он не настоящий ребенок этого отца. Он идет разъяснять эту ситуацию, и там ему говорят, что не возвращайся к своему отцу, потому что ты его убьешь и женишься на своей матери. Тогда он решает не возвращаться в этот город и идет, куда глаза глядят. Но по дороге он встречает колесницу, запряженную там возницей и с тем, кто на этой колеснице восседает. Некий старец с таким вот жезлом, посохом. Но возница, к сожалению, сталкивает этого молодого человека на обочину, и он с ним вступает в такую перепалку, затем в сражение и убивает возницу. А далее он вступает в отношения уже с всадником, самим всадником, который тоже достаточно разгорячен, выхватывает свою пальцу, и там происходит сражение небольшое, и молодой человек убивает пожилого человека. Но думая, что это пожилой человек без всяких опознавательных знаков, как оказалось, это и был Лай, который тоже ехал в Дельфы. И Эдип продолжает быть очень расстроенный, хотя этот эпизод не слишком на него повлиял, он считал, что это был просто простолюдин, он убил простолюдина, но тем не менее очень расстроенный от таких предсказаний Дельфийского оракула, он идет по дороге, и тут уже он видит, то есть идет в сторону Фив и слышит, как гонцы распространяют идею о том, что тот, кто победит сфинкса, тот получит в этом царстве все, само царство и его царя, то есть его царицу. Весть о том, что Лай убит, уже распространилась. И таким образом отчаявшиеся горожане, Фив, они предлагают любую цену за то, чтобы их спасли от этого сфинкса. Кто такой сфинкс? Сфинкс – это персонаж женского рода. Это девушка до пояса и лев с крыльями дальше, ниже. Это женский хтонический героинь, женская хтоническая богиня. Ну, или, во всяком случае, существо женского хтонического пантеона. Что она делает? Она приглашает молодых людей. Ну, там говорится, что девушек тоже, но, как правило, считается, что это молодые люди. Да? И их экзаменует, задает им вопросы. Если на эти вопросы неправильно отвечают, то она с ними расправляется. Вот в том мифе, который я читала, там акцентировался момент, что она их съедает, а вообще-то считается, что она их насилует. Это женщина, очень агрессивная, которая как бы нападает на, осуществляет такую эротическую агрессию. И таких героинь в мифах очень много. Таких героинь много в мифах у индейцев. Там, например, какие-то старые ведьмы, которые тоже нападают на молодых людей. И если молодые люди идут им навстречу, то потом оказывается, что они не такие уж и старые ведьмы, а утром они, например, на ложе превращаются в прекрасных красавиц и приносят своему герою также свою красоту и также корону. Такие же ситуации бывают и в скандинавских мифах. То есть вот эта женская, хтоническая, активная, агрессивная такая сущность, вот в данном случае она выступает здесь перед нами в этой истории про Эдипа. Эдип приходит. Эдипу безразлично, все, у него плохое настроение, он приходит к сфинксу и отгадывает загадку. Ну, вы знаете, что сфинкс спрашивает о том, кто утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Он отвечает, что это человек, и сфинкс от расстройства прыгает со скалы. Эдип входит в город, женится на своей матери и получает царство. 20 лет он живет со своей матерью, рождая 4 детей. Это Полиник и Этиопу, Антигона и ее сестра. Дальше случается ужасное. То есть по городу начинается чума, которую долго не могут никто с ней побороться. И когда вновь спрашивают Дельфийского оракула, он отвечает, что пока не будет найден убийца Лая, а Лай, кстати, забыла сказать, что это леворукий, левша, да? А в нашей таблице есть еще информация, что его папа был тоже хромой, да, то есть тоже имел недостаток. Да? То есть опять-таки идея, муссируется идея, разрабатывается тема хтонического происхождения человека. Миф нам предлагает две противоположности. Так или так. Миф наш производит раскачку, да, нашего сознания. Либо так, либо так. И миф, в мифе должно произойти некое решение, некое опосредование этих положенности. И мы должны получить решение. Миф нам даст решение. Итак, значит, на чем мы остались?
Женится на матери
4 детей. Да? Да, значит, пока не найдут. Следующий шаг. Тогда царь Эдип начинает допрашивать всех свидетелей. И в конечном счете находятся, приходят все пастухи, те, которые его передавали из рук в руки. Прошло не так много времени. Прошло всего 20 лет. Он, ну, нет, 40 лет. Но эти пастухи, они находятся, он их приглашает, и наконец-то один слепой пророк ему на самом деле говорит, что как на самом деле обстоит дело. В ужасе он бродит, носится, бродит по городу, предлагая всем горожанам его убить за такое, да? И потом в отчаянии он себя ослепляет. Ослепляет, но когда он приходит... ослепляет он себя после того, как он видит, что его жена и его же мать одновременно, Акаста, повесилась. Тогда он вытаскивает булавки с ее платья и этими булавками притыкает себе глаза. Далее наступает эпизод, когда он просит прощения всего города и отправляется в поисках смерти. В поисках смерти ему нужно идти так, чтобы Эриния его приютили. Он хочет найти место, где он может войти, найти отдохновение, успокоение, то есть войти в Аид. Это место он должен найти. Вот где этот вход в Аид, он должен его найти. Поэтому он идет в странстве, слепым, и с ним вызывается идти его дочь Антигона. Она его сопровождает. В конечном счете, через несколько месяцев они приходят в Афины. Там есть такое местечко Колон, где как раз находятся линии. Он туда входит и понимает, что это то место, как раз где находится вход в Аид. Он приближается к этому месту, и в какой-то момент раздается голос: «Эдип, ты должен уйти». И он подходит к этому отверстию и туда. Да? Антигона возвращается обратно. В этот момент в городе начинается уже следующая серия безобразий и разрушений. Два брата, Полиник и Антиопол, входят в конфликт, потому что они близнецы, они должны были править погоду, но один из них, Антиопол, не соглашается отдать власть, когда заканчивается его время. Полиник тогда, вместо того, чтобы войти в какие-то переговоры, он уходит из города и организует 7 царей, чтобы они пошли походом военным на город, взять город. Начинается война. Все сражаются друг с другом. И в результате два брата друг друга убивают. При этом Полиник считается преступником, и поэтому его не хоронят в открытом, его труп оставляют на растерзание зверям и птицам. И тогда Антигона решает похоронить своего брата. Она пробирает брат матери, брата Акаста Пион, который в это время получает власть в городе, он приговаривает ее к смертной казни. Ну и, собственно говоря, казнит, несмотря на просьбу своего сына, потому что сын является ее женихом. Он ее казнит. Вот так заканчивается вся история царя Эдипа. И здесь мы можем посмотреть еще некоторые позиции, которые мы здесь наблюдаем. Значит, Эдип женится на Иокасте. Эдип женится на Иокасте, это инцест. Если мы посмотрим следующую, Эдип убивает отца Лая, то это наоборот. Это в первой колонке у нас слишком близкие отношения, да, то есть это у нас угроза инцеста или инцест сам как таковой. Во втором случае это у нас... Здесь же тут же у нас действуют и спартанцы, которые друг друга убивают, да, в этой колонке. Значит, наоборот, слишком далекие отношения. То есть человечество слишком удалилось, человечество не выполняет своих родственных, как бы, обязанностей, да? Потому что задача заключается в том, чтобы был не инцест, но и не война. Не инцест и не война. То есть должно быть нечто среднее. Вот эти две крайности должны быть опосредованы. Значит, Эдип убивает Лая, то есть таким образом обесценивание родственных отношений. И затем Этиопол убивает брата Полиника. Это также обесценивание отношений. Третья колонка. Эдип убивает Сфинкса. Это означает, что Эдип восстал, человек восстал на хтонических существ и, возможно, на саму идею хтонического происхождения человека. Кадм убивает дракона, но это мы говорим, что это тоже восстание на хтонику, на хтоническое пространство, и тоже утверждение человека как существа автономного, то есть происходящего не от этого, а автономного, то есть происходящего от человека. Да? Самоубийство и акасты тоже сюда подходят, потому что здесь тоже женский принцип, который как бы себя уничтожает. Тоже женский принцип, который выступает своей темной стороной. Акаста как мать и одновременно жена. Да? Так, то есть инцест. Дальше. Иди. Мы говорили о том, что все вот эти хромающие персонажи являются также представителями хтонического начала, то есть те, кто вышли из материнского лона, но они фактически все уничтожены, они побеждены, да? Они как бы исчезли, они убиты, они проиграли. Таким образом, в этих двух колонках как бы разыгрывается еще одна структура хтоника. Человек, да, человек автономный и хтонический человек. Человек из материнского лона или человек, произошедший из отношений человека и человека. Да? И мы получаем, с точки зрения Леви-Стросса, мы получаем здесь выигрыш именно человеческого начала против хтоники, против войны женских матерей, против ночи, против чудовищ из подземелья. Что делает Леви-Стросс? Он говорит, что миф – это структуры. Каждый миф решает проблему. Каждый миф сначала обостряет противоречия, а потом их снимает, пытается дать ответ на вопросы, которые волнуют человека архаического. Да? Что здесь произведено опосредование. Вместо оппозиции произведена, как бы, современным языком, это можно сказать, современная филология имеет для этого случая свой термин, который называется градуальные отношения или эквивалентные отношения. Так вот, здесь оппозиционные отношения, отношения контрадикторные, да, то есть противоположные, приведены в более, так сказать, мягкую ситуацию. Да, то есть они сняты, как бы, да, сняты эти отношения. То есть отношения оппозиции приведены в мягкую такую опасность. Синтез. Произошел синтез. Кстати, Леви-Стросс был гегельянцем, поэтому он часто использовал этот термин, но, во всяком случае, даже не термин, а это понятие, которое в его голове как бы работало как такое опосредованное. Да? Снятие синтез, снятие противоположности, синтез. Снятие противоположности для снятия оппозиции, чтобы гармонизировать социальную проблему. Да? Социальную проблему.
А что еще является мифемой?
Мифемы – это вот каждая из этих фраз, которые мы написали, это мифема, например.
Но не противоположность. Иди, женится
на матери и Акасте. Вот это мифема. Это тот элемент мифа, который является…
Это элемент структуры мифа?
Да, это элемент структуры мифа. Мифема – это элемент структуры мифа. Еще одна тема, которую Леви-Стросс поднимает, это тема масок, в которых он тоже пытается найти структуру. Элементы или маскемы, можно сказать. Мифемы, это же маскемы. Масок бесконечное разнообразие, бесконечное множество. Очень красивые, кстати, можно посмотреть прямо в интернете. Маски великолепны, просто я тут смотрела их, мне понравилось, да, это изящно. И посмотреть на маски архаические, да, потом посмотреть, например, на картины наших художников, да, 20 века, которые эти маски изображают. Или пытаются под них подстроиться, это получается так бездарно. Это имена какие-нибудь там, даже вот Пикассо, да, или какие-нибудь, ну, очень знаменитые художники. Маска и то, что сделано на базе этой маски, то есть как ее осмыслили. То есть маска бесконечно элегантна, она бесконечно пропорциональна, просто тонкие такие, так, передача таких тонких состояний, уж просто трудно даже представить себе, чтобы не индивидуализированный архаический человек мог таким образом передавать состояние. Да? Это казалось бы не лицу, но маски изумительные. Так вот, масок две принципиально, да, с точки зрения. Две маски Леви-Стросса. Он считает, что нужно выделить две маски. Это можно сказать, маски мужеподобные, мужские маски, агрессивные, которые называются свейва. Свейва. Свайбе даже, свайбе. Эта маска называется свайбе. Маска, которая представляет из себя агрессивную маску. В этой маске всегда открыт рот, изо рта высунут язык. Глаза на выкате. Глаза специальным образом сделаны. Они вот в отверстие маски, которые предназначены для глаз, да, забиты специальные такие деревянные палочки, чурочки, и на них нарисован зрачок. То есть глаза как бы вылезшие из орбит. Маска в состоянии агрессии, маска в состоянии нападения. Маска активна. Эта маска, как правило, свойственна, ей приписывается, что она приходит либо с неба падает, либо из глубоких вод. То есть это маска, которая имеет отношение к вертикали. И маска, которая имеет отношение к мужчине. Эта маска используется обычно в летних праздниках. И вторая маска, маска, которая называется дзанохва. Маска дзанохва. Маска дзанохва. Ну, речь идет, конечно, о индейцах, североамериканских индейцах, и так называются маски у них. Вот эта маска является другой противоположной маской. Можно сказать, что женской. У нее глаза – это отверстие, рот находится в состоянии, из которого язык невозможно высунуть. Рот находится в виде буквы «У». То есть он так изображен, да? Рот как «У». Рот в состоянии произнесения звука «У». А маска – это обычно связана также, считается, что она принадлежит женским божествам. Часто в использовании этой маски есть изображаются фигуры с такой грудью, которая висит до земли, то есть явно акцентированные женские признаки. Считается, что она приходит не сверху и не снизу, а откуда-то из горизонта, из горизонтали. Правильно, да? Так, это вы хотели сказать как раз, да, что есть маски, которые горизонтальные, имеют горизонтальное происхождение, то есть отсюда земное, да, такое женское земное. Вот. И дальше вогнутость щек, вогнутость всех выпуклости, то есть лба, носа, и эти маски, как правило, используются зимой, в зимних праздниках. Зимние праздники. Вот это, собственно говоря, маскема, да, мы сказали так, маскема, то есть это те мухемы, которые есть в сфере искусства, в сфере маски, да, маски. Это ритуал, конечно, никакого не искусство, потому что архаический человек искусство как таковое не знает. Он знает ритуал, который обрамляется и в том числе и художество. Есть еще одна тема, мы уже сказали, да? Да.
А вот в пути масок такой миф о бородатой принцессе, он тоже связан с масками, но я не совсем поняла, в чем вот суть его, что соединение мужского и женского, что начало.
Бородатая принцесса?
Да, вот там какой-то, конечно, такой миф.
Конечно.
И там маска потом.
Мы же говорим,
женская с бородой.
Негроидная, да. Типа там мужеподобная как-то женщина. Вот так.
Схематизация, она сразу приводит к тому, что мы упрощаем. Да? Поэтому, наверное, если бы мы сделали более сложную картину, то тут и бородатая женщина бы у нас сразу заиграла. Вот. А пока вот как бы мы так разделили очень грубо. Женское и мужское, да? Но, кстати, Леви Строс так не пишет, между прочим. Это я бы сказала так, что это немножечко моя вольность, даже женское и мужское, но я посчитала, что это вполне корректно.
Да, мне кажется, я хотела сказать, что
вот Леви Строс написал огромное количество трудов, которые называются, четыре огромных тома, которые называются мифологики. Или мифологическое, их часто переводят. Вот первый том называется «Сырое и приготовленное». Второй том называется «От меда к пеплу». И здесь интересно, ну и два еще остальных тома. Здесь интересно вот что, что здесь он показывает, Леви Строс показывает, как природное сочетается с культурой. Вот, в частности, в первом, в первой работе «Сырое приготовленное», здесь описывается проход от сырого к приготовленному. Сырое – это природное, приготовленное – это культурное. Интересно, что в селениях архаических народов сырое содержится в центре. Сырое – это запасы. Запасы продуктов сырыми хранят. Их хранят в центральном круге, в центре, в самом сакральном месте этого поселения. А приготовленное здесь нельзя, в центре нельзя готовить пищу. Нельзя готовить пищу. А пища готовится только на периферии, только там, где живут уже семейные пары. там, где... Поэтому можно сказать так, что сырое, с точки зрения хозяйственного сознания, является более священным, чем приготовленное. А приготовленное является более культурным. Здесь есть такая дилемма. Второй том «От меда к пеплу». Наоборот, проход от меда к пеплу. Там описывается наоборот, проход от культурного к природному. И самое интересное, что так описывает Левистрос мифологемы. Но самое интересное, что сам Левистрос тихонько, постепенно меняет свою точку зрения. Сначала он считал, что надо как бы гносеологизировать человека, окультурить человека. Да? А потом в конце своей жизни он считает, что посчитал, что человека надо натурализировать, то есть наоборот вернуть к природе. Он слишком оторвался. То есть сначала он искал структуры мысли, хотел как бы вырвать как бы некоторый универсальный гносеологический код, по которому живет все человечество. Да? Универсальный гносеологический, универсальный когнитивный аппарат. А в конце жизни он приходит к тому, что надо наоборот вернуться как бы вот туда, в природу, и забыть об этой гносеологии, и вернуться в такой вот, можно сказать, в сумерки человека. В сумерки человека. Он даже говорил о том, что эта работа, вот эти мифологики, это, так сказать, идея сумерек не богов, а именно человека.